Подпишитесь на YouTube-канал и соцсети «Спаса» и смотрите все выпуски любимых программ. «Спас». Подпишись на главное.
Почему Алексей Ильич мы считаем Евангелие божественной книгой? Почему каждое слово, которое написано там, должно отзываться у нас и в сердце, и в душе, и менять жизнь человека?
Только это могло, то есть божественная сила могла сохранить эту религию. Земных объяснений для этого феномена нет.
Как правильно читать Евангелие?
Чистому, очищенному, я бы сказал, сознанию или чистому сердцу открывается действительно глубокий смысл тех многих истин, которые находятся в Евангелии.
Есть у нас указание читать Евангелие каждый день. Почему нужно возвращаться к тексту? Почему нужно знать цитаты?
Бог – это же есть Дух. И через Евангелие этот Дух действует на человека.
Христос воскресе! С вами Роман Голованов, профессор Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, Христос воскресе! У нас интереснейшая серия разговоров идет. Это разговоры о Евангелии, самые трудные места Евангелия. Звучит страшно, но вопросы там открываются глобальные, интересные, которые касаются жизни вот каждого человека. Ведь Евангелие же, оно про каждого из нас. Но для начала нужно разобраться вот в самой сути. Почему, Алексей Ильич, мы считаем Евангелие божественной книгой? Почему каждое слово, которое написано там, должно отзываться у нас и в сердце, и в душе, и менять жизнь человека, оно, кстати, может?
Вы знаете, вы поставили вопрос о том, есть ли какие критерии, по которым мы можем судить, что данная религия своим источником имеет Бога. Поскольку вы же знаете общее положение антирелигиозной пропаганды, что все религии созданы человеком, то есть его фантазией. И вот в данном случае действительно возникает очень серьезный вопрос. Есть ли и могут ли быть какие-то основания, по которым мы можем судить, что та или иная религия имеет божественное происхождение, а не человеческое? Естественно, я сейчас не буду говорить о других религиях. Это пусть говорят уже ее верующие, богословы. Вот. А о христианстве я могу кое-что сказать. Почему мы считаем христианство, именно, следовательно, и само Евангелие, именно голосом не просто человека, а голосом Бога? Речь идет, конечно, о чем? О тех истинах, которые там имеют место. Какие основания? Ну, оснований, я вам скажу, у христианства очень много. Самое простое основание, если мы посмотрим на происхождение христианства, последующее его существование. Обратите внимание, как оно возникло. Оно возникло от какого-то Христа, который был евреем, иудеем, строго исполняющим, кажется, все иудейские обычаи, верующим человеком, ходящим в храм, приносящим жертвы, отмечающим все иудейские праздники. Но при этом он вдруг высказывает целый ряд совершенно невероятных идей. О них я скажу чуть-чуть позже, а сейчас просто хочу сказать, что поведение его оказалось таким, и учение его настолько несоответствующим в каких-то моментах с общепринятыми взглядами, что в конечном счете его предали злой смерти, распяли, предали анафеме. И вот так возникла религия христианское. У него, у Христа, остались ученики, которых также преследовали и которые не смели проповедовать. Ну, правда, как помните, в течение 50 дней не смели проповедовать. Так, что делали с этими учениками? Подвергли также их гонениям, причем не просто гонениям, а сопряженными со страшными мучениями. Обратите внимание, что в течение сначала первого столетия, то есть когда только возникло христианство, с чем встретились эти ученики? С событием, которое до сих пор, в общем-то, не разгадано. Хотя приводят разные основания, но они безосновательны. А именно, вы знаете, что Рим – это было государство, римское государство, было удивительно веротерпимым. Там можно было исповедовать любую религию. И более того, даже римские армии, когда они возвращались из походов после других государств, их статуи богов побежденных народов привозили в Рим. Там был построен специальный храм, пантеон, где эти статуи становились на свое место, и каждый мог потом прийти туда и поклониться своему богу. Рим – потрясающе веротерпимое было государство. Столетие же он был таким. Столетие продолжался. И вдруг в отношении христианства было сделано исключение. Причем какое? Они говорили, христианство – религия вне закона. Единственная из всех. До сих пор это невозможно понять. Потому что, кажется, проповедует любовь, жертвенность, милосердие. И вдруг такое. Результатом этого были очень страшные вещи. Христиан на арене цирков отдавали на растерзание зверям. Христиан сжигали. Христиан распинали на крестах. Христиан побивали камнями. Одним словом, Рим был очень жесток в этом отношении. Это было государство со строгими законами. И христиане подверглись самому жестокому гонению. Почему я так пространно об этом говорю? Есть причина. Вы подумайте. Подумайте, что произошло. Несмотря на все эти гонения, начавшиеся еще, можно сказать, с Нерона, это 60-е годы, и которые затем продолжались вплоть до 313 года, когда Константин Великий снял это тяжелое иго с христианства, продолжались жесточайшие гонения. Почему говорю об этом? Странно, как же эта религия могла остаться? Причем не просто она сохранилась, а она в такой степени сохранилась, что когда Константин Великий снял эту печать христианства, оказалось, христиан очень много. Вы знаете, такого факта еще в истории религии не было, чтобы какая-либо религия подвергалась, большая религия, никакая не подвергалась таким гонениям. А когда это возникало, просто религия исчезала, и все. Ну, в первом же веке уже могли уничтожить всех христиан. Никакого труда это не составляло. Тем более, что и самих христиан было совсем немного. Нет. Но теперь представьте себе, кто мог принять веру во Христа, точно зная, что если сегодня на него кто-то донесет, завтра его, как говорили тогда все, христиан ко львам, на публичное растерзание. И оно сохранилось. Вот это первый факт, почему о нем я говорю, что он уже вызывает недоумение, каким же образом эта религия, тем не менее, сохранилась до 4-го столетия. Дальше уже и говорить не хочу. В чем дело? Как? Никакого вразумительного ответа нет. Почему осталось? Должно быть, в первом столетии уже все должно быть покончено. Нет, осталось. Каким образом, скажете, в чем же все-таки по секрету? Отвечу. Весь секрет состоял в том, что все те, кто принимали христианство, они принимали не просто так, как вот сейчас. Нет. А все это было сопряжено с удивительными событиями, происходившими с каждым человеком, принимавшим христианство. Вы знаете, что тень проходящего Петра исцеляла больных. Когда мать узнает, что ребенок смертельно болен, никто не может помочь, и вдруг ей тихонько говорят, вот там человек, который исцелит. Да она все сделает, пройдет туда. И ребенок исцелялся. Неужели она не скажет своим подругам? То есть вот эти поразительные чудеса, которые совершали апостолы и их преемники, эти предсказания, или, как мы сейчас говорим, прозорливость, пророчество, которые наблюдались прямо на глазах, так? Это удивительная святая жизнь. Те, кто проповедовал христианство, только это могло, то есть божественная сила могла сохранить эту религию. Земных объяснений, повторяю и сейчас еще раз, для этого феномена нет. Вот первый, если хотите, аргумент, который говорит о том, что эта религия не выдумка человеческая. И не просто какой там Иисус, знаете ли, что-то такое сделал. Нет. Другого объяснения нет. Второй аргумент приведу. Я уже сказал, что Христос был по внешности обычным иудеем, который все соблюдал, который знал прекрасно все иудейское вероучение. И вдруг он заявляет о таких вещах, которых никто никогда не слыхал. Никто никогда. Ну, представьте себе, вдруг он говорит, что Бог, которому все верили, иудеи, что Он – любовь. Причем такая любовь, что которая оправдывает каждого кающегося человека. Приводит такие притчи, уходит фарисеи. Чтобы все поняли, что такое фарисеи. Ну, вы знаете, что такое монашество? Вот у нас, знаете. Так вот, фарисеи давали обет строго жить по религиозному закону. Так как у нас монашество, то же самое, отрекается с тем, чтобы строго жить по евангельским заповедям. Так вот, фарисеи исполняли всю эту внешнюю оболочку закона и почитались людьми, праведниками. Христос обличил их самым серьезным образом, но не просто обличал, а он поставил в пример, вспомните, кого? Мытаря. Мытарь – это сборщик налогов, который, вы знаете, надо с человека взять 100, а он берет 200. Ну, как всегда эти. Деньги липнут к рукам. Все знали, что это воры настоящие. Поэтому все их считали грешниками. С ними не хотели даже общаться. От них шарахались. И вдруг Христос говорит, мытарь вышел оправданным из храма за то, что бился в грудь и говорил, «Боже, милостью будь мне грешнику». А фарисей, который хвастался своими заслугами, вышел неоправданным. Там такое в Евангелии сочетание, что мытарь вышел более оправданным, чем фарисей. На самом деле это выражение, свое чуть ли не идиоматическое выражение. Это образ словосочетания, при котором подчеркивалось, что именно мытарь вышел оправданным, а фарисей – осужденным.
А вот мы часто с вами говорим о рассудительности. А что это такое? Как ее определять? Почему нельзя сказать, вот на все воля Божья? Вот, Господи, руководи мной, а нужно и это как-то применять.
Это просто отказ от рассуждения. Мы решаем когда-нибудь задачу, идете с женой и рассуждаете, что купить, а что не надо. Это вот тут мы рассуждаем. Подходим к лавке. Нет, этот не подойдет. А почему не подойдет? А как получится, так получится. Никогда так не делаем. Так и здесь. Мы несерьезно относимся к этому. С рассуждением, то есть, когда мы говорим об этих проблеме нашей жизни уже, не каких-то деталях, а проблеме жизни, с рассуждением, то есть, как бы это поступить таким образом, чтобы не повредить и своему духовному состоянию, не повредить ни в коем случае. О земном уж и говорить нечего, мы тут всю душу отдаем. Хотя бы не повредить. Хотя бы оставлять место, прочитать в день, ну, хотя бы страничку другую какого-нибудь святого отца почитать. Вот. Хоть молитву прочитать с вниманием только. Не как попугай, а с вниманием. Вот о чем нужно заботиться.
А если нашу программу посмотрели, это идет в зачет?
Это к Папе Римскому. Это у него там заслуги, учение о заслугах. Должных и сверхдолжных заслугах. Да. Если хочешь получить сверхдолжные заслуги, все, бросай жену, ребенка, одевай схиму на себя, и все, ты уже все на небесах. Уже.
Но это же не рассудительно.
Это будет очень рассудить, только в преисподней окажешься вместо неба.
Алексей Ильич, но ведь есть... У нас указание читать Евангелие каждый день. Вот прямо указано. Зачало, и читаем мы на богослужении каждый раз. А почему нужно возвращаться к тексту? Почему нужно знать цитаты? А не достаточно вот ознакомился с содержанием, ну, примерно знаю, что там было.
Вот тебе-то я отвечу. И думаю, что очень многим отвечу. Я знаю, что ты женатый человек. И что как-то ты познакомился с девушкой. Ты должен был что ей сказать? Ну, вот ты меня любишь, и я тебя люблю. Ну, до свидания. А зачем нам встречаться? Мы же сказали все. Ну и все. Нет, не оттащишь. Каждый день надо встречаться опять. Причем все разговоры-то большей части ни о чем. Одна пустота, и тем не менее влечет меня неведомая сила. Так и здесь то же самое. Человек, который почувствовал всю силу Евангелия, именно силу почувствовал, премудрость Евангелия, он, конечно, будет не просто там читать зачало, а он будет каждый день читать. И рекомендуют, потому что Бог – это же есть Дух. И через Евангелие этот Дух действует на человека. И когда человек ощутит действие этого Духа, так тогда его не оттащишь, пожалуй. Он еще больше будет читать, и непрерывно будет читать, и будет постоянно молиться. Точно по вот тому образу, который я привел. Любовь. Бог есть любовь. И когда человек ощутит этот дух Евангелия, то его тянет туда. И никакими тракторами вы не растащите.
Алексей Ильич.
Вот так.
Дайте рецепт, как правильно читать Евангелие. Вот подходят люди, которые первый раз открывают, вот как бы соприкасались с этим миром, ну там и фарисеи, и мытари, и ироды, и какой-то непонятный мир иудеи для нашего человека. Вот как разбираться?
Я вам скажу так, что тут такие постепенные шажки, тут нечего рассуждать, но человек, который вдруг познакомился, хочет узнать, что это такое за основа христианства. Просто как и любого учения. Возьмите любую йогу, начнет читать, что это такое. Так и Евангелие, он начинает читать, знакомиться. Так, с этим. Это естественно. А вот уже читать верующему христианину, ты говоришь, так, я скажу, вот как читать нужно. Есть два совершенно разных принципа. Православный принцип какой? Мы прекрасно понимаем, что только чистому, очищенному, я бы сказал, сознанию или чистому сердцу открывается действительно глубокий смысл тех многих истин, которые находятся в Евангелии. «Душа видит истину по силе жития», пишет один из великих святых Исаак Сирин. Вот, оказывается, я к чему это говорю? правильное понимание Евангелия, то есть то, которое есть, как говорил Христос, оно доступно и становится все более доступным по мере правильной христианской жизни. Так, и кому же оно, значит, доступно? И вот основное положение православия. Евангелие читать нужно через призму святоотеческого понимания его. Не своего, что мне в голову пришло, да еще в какую-нибудь дурную придет, а как смотрят святые на это. То есть кто такой? Профессионалы. Они профессионалы, а не кто-нибудь. И я действительно всегда обращаюсь, когда мне нужно что-то понять, как это объясняют профессионалы. Так вот, православное понимание чтения Евангелия только через призму святых отцов, а не так, как мне кажется. Я сказал, что есть второе понимание. Да, есть. В XVI веке, начиная с 1517 года, выступил знаменитый, ставший знаменитым человек Лютер, который в конечном счете сформулировал один из догматов протестантизма – «Соля скриптура», только Писание. Никаких вам святых отцов, отбросьте вы их. Что, я хуже понимаю какого-нибудь Афанасия Великого или Василия Великого или Григория там Богослова? Я, понятно? Соля, только Писание. И что началось? Боже мой! Рассыпался, как горох. Вы знаете, сколько протестантских направлений? Полно. И возникают вновь, и исчезают, и непрерывно. Ты думаешь так? А я думаю иначе. А он еще иначе думает. А где критерий? А критерий истинности где? Представьте себе тезис протестантизма. Удивительный. Библия сама себя объясняет. Но если бы она объясняла, тогда почему же такие тогда совершенно взаимоисключающие вещи у вас? Ведь докатили до чего? И Троицы никакой нет. И Бог не Христос. И Божья Матерь не Матерь Божия. И чего только нет. Ну что вы? А какие отступления от нравственности? Уж кажется, та же Библия же говорит, что такое Содом и Гоморра, почему случилось. Нет. Вот что такое, когда нет никакого критерия, когда критерием являюсь только я сам. А мы говорим – нет. Правильное понимание Евангелия только тогда, когда я вижу совокупное мнение отцов, которые все говорят, вот так нужно понимать, а не иначе. Поэтому, когда собирались Вселенские соборы, не то, что сейчас, да, 2-3 дня, недели, месяцами шли. А почему? Искали, а что сказал Василий Великий? О, интересно. Афанасий? О, а Григорий Богослов, а Григорий Ниский. О, и когда убеждались, что все они по данному вопросу говорят вот так, они говорили, это уже не личное мнение человека, не Лютера или не Меланхнута, так, а это действие Духа Божьего. Вот наш критерий. Поэтому тот, кто хочет читать Евангелие, и понимать его верно, верно, он должен читать его только через призму святых отцов. Вот тогда будет верное чтение, верное понимание и будет настоящее, истинное наставление человека в жизни.
Алексей Ильич, благодарю, что ответили на вопросы, а у нас их еще много, поэтому серия разговоров и бесед о Евангелии продолжится дальше. Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго.